Свобода в клубах. Проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в Смоленске, в креативном пространстве, штаб «Люди, книги, кофе». Горожанин и его свобода. Обсуждает Денис Никитос, основатель смоленского бизнес-клуба и пространства «Штаб», автор акции «Беги за крепость», журналист Михаил Ефимкин, общественный активист Максим Шелко, эколог Ирина Ефимова, «Живой Смоленск». Ведет программу Елена Фанайлова.
Денис, давайте начнем разговор с представления пространства, в котором мы находимся.
Я бы, наверное, начал с названия. Называется «Штаб».
«Штаб».
И «Штаб», он не просто, это там, не военная тематика. Угу. У него есть даже более полное название, так правильно для себя его называю. Это «Штаб людей, которым не все равно». Это «Штаб городских лидеров». И когда мы так назывались и обосновывались, формировали пространство, визуализировали его, мне хотелось, чтобы здесь могли собираться городские лидеры со своими волонтерами, со своими единомышленниками, теми, кому они доверяют, и где-то дискутировать, может быть, где-то находить какую-то взаимопомощь, взаимовыручку, просто общаться. Потому что, мне кажется, для любой инициативы нужно всего две составляющие. Первая составляющая – это человеческая энергия, вот того самого лидера человека. И вторая составляющая – это площадка, где они могут элементарно собраться. И мне кажется, чем больше будет таких площадок, штабиков, неважно как они будут называться, тем будет лучше для нашего общества. И мы тогда можем прийти вот то, что красиво называется гражданское общество. То есть общество, состоящее из людей, активных, берущих самое сложное, мне кажется, берущих ответственность на себя за какой-то свой маленький кусочек территории либо какого-то сферы деятельности, неважно, поиск людей, сбор музыкантов и так далее, и так далее. И эта инициатива штаба, она вот типичная, что называется, низовая инициатива, то есть наверное, это было и тоже мое некое желание, ощущение общаться с людьми, которые тебя тоже вдохновляют. Людьми, которые вот, являются такими лидерами. Мне хотелось, чтобы они были рядом, мне хотелось общаться с ними. Безусловно, это какое-то мое такое субъективное желание определенное. Вот, но мне кажется важно, чтобы была вот у них такая своя площадка. И когда мы ее формировали, был вопрос, как, собственно говоря, мы будем жить, учитывая, что мы снизу появились. Никто нам не давал указки, что «Денис, сделайте такую площадку», или ее не хватает в городе. Вот такой
я
запрос.
Я думаю, что финансировали вы же тоже как-то на собственные вот,
да,
средства.
Да,
да. И вот все это обустройство этой площадки.
Да, этот пример, я понимаю, что люди учатся только на личный пример. Либо ты сам личный пример, либо ты говоришь, что вот Вася делает так. И мы хотим своим примером показать, что можно, это называется социальное предпринимательство. Можно зарабатывать, в нашем случае это кофейня, продажа сопутствующих товаров, сдача залов в субаренду, зарабатывать на то, чтобы мы могли делать то, что мы хотим. А мы хотим делать форматы дискуссии, форматы чтений, читок. Я называю это пространство для самовыражения.
Это удивительная история, которая горизонтальный Смоленск, да, называется. То есть возможность, когда разные сообщества здесь могут пересекаться, вот как мы с Ириной, да, совершенно казалось бы, из разных миров, районов,
да, даже
разных. Мы умудрились встретиться. И много с кем мы общаемся здесь. И это удивительная площадка, которая там без дифирамбов, это действительно так и есть. Конечно, она меня вдохновляет, потому что здесь много интересного происходит. И я, когда есть возможность, сюда прихожу, потому что на разные темы здесь отличные события происходят.
И если раньше нам тоже могло казаться, что есть какие-то белые пятна, еще и там не все зоны покрыты,
то вы сейчас видите здесь.
На самом деле здесь очень много сообществ. И культурные, и родительские темы, скажем, и психологические какие-то аспекты, и литературные. И просто у нас сообщества очень небольшие, но их достаточно много. Благодаря тому, что вот мы все комфортно себя чувствуем и как бы нас стало заметно, это вхождение легче. То есть легче люди рождают какие-то новые сообщества, и они вот начинают жить.
И обмениваются, опять же, друг с другом, с вами.
И у нас здесь недавно были исследователи, по-моему, из Высшей школы экономики, они как раз удивлялись, что у нас в городе, что все волонтеры друг друга знают, что все активисты почему-то знакомы и друг друга рекомендуют, потому что у нас есть такое место, потому что мы можем постоянно здесь пересекаться. И Денис ходит, и нас всех знакомит. Вот это Денис, это Ира, это Максим, вот и познакомьтесь. И у нас какие-то совместные проекты могут рождаться. В этом смысле нам действительно повезло, потому что и мы видим, что активистов действительно много.
На какой стадии вы подключились к этой активности? И как вообще вот ваш собственный активизм развивается?
Собственно,
строго говоря, сложно сказать, когда я подключился. Мы как с Денисом всегда давно общаемся.
Вы же журналист, да?
Да, ну я отчасти и журналист, но сейчас я практически уже ушел. Сейчас я так больше в пресс-службе.
Угу.
В пресс-службе по природоохранной тематике.
Так.
Ну и отчасти, и, так сказать, всегда у меня была вот тема экскурсии.
Угу.
И как-то экскурсии я давно начал водить, но в какой-то момент я понял, что экскурсии – это есть отчасти современный активизм. Я открываю людям глаза на город. Люди видят плохое. Я показываю его с хорошей стороны, с той стороны, с которой надо, ну, по-настоящему так гордиться. Не ура патриотически, а вот действительно осознавать, что да, мы живем в классном городе, да, в наших силах его обустраивать, улучшать, и для этого нам надо какие-то дальнейшие действия. И как бы, условно говоря, экскурсия – это такой маленький толчок к дальнейшему действию. А вот уже из экскурсии получаются и побочные несколько проектов.
Например?
Как, например, «Беги за крепость». У нас есть большой, очевидно большой памятник, который, так или иначе, с примерно с 1812 года нуждается в поддержке. Так как он не используется с того момента, как большое фортификационное сооружение, следовательно, ремонт и все прочие бытовые вещи.
Ну, собственно,
вещи.
Вы стену имеете в виду, да, крепостную, да, понятно.
Сказать. Стена, у нас ее много. Она расположена в разных частях города, но, по большому счету, она его как бы закольцовывает. То есть, условно говоря, когда мы там условно пройдем вдоль стены, мы как бы несколько обходим город, мы как бы его видим в разных ипостасях. Вот здесь получше, здесь похуже, здесь надо подмести, здесь надо там подчинить, здесь надо еще что-то сделать. Ну и как бы плюс история немножко накладывается, что вот это кольцо замыкается. И как бы человек, проходя, он осознает, что надо сделать, и что вообще в принципе это... Потому что у нас, ну как привыкли в Смоленске? Вот она стена стоит, да, ну стоит и стоит, да. А то, что как бы это наше прошлое и отчасти и наше будущее, да, на которое мы должны смотреть и как бы себя самоосознавать, в этом как бы далеко не все об этом задумываются. Ну все как, знаете, как человек живет на море, он не видит море. Точно так же люди живут в Смоленске, они не видят стены. Нету ее, она как бы есть, с одной стороны,
понятно.
А с другой стороны ее как бы и
понятно.
Нету. И поэтому вот ее надо поддержать. Объект, ну, так сказать, модно, популярно,
здоровый образ жизни. Это правда какой-то марафон, да, вы устраиваете?
Нет, ну мы просто легко бежим, как бы. Легко бежим, просто можно поговорить о разных нюансах в этот момент.
И, как бы сказать, бежите еще и рассказывайте друг другу, да, что там.
Да, ну это такое, скорее, это даже не то, что экскурсия, это такое взаимное общение, которое помогает акцентироваться. Но опять же, как, это некое действие вокруг вот этого памятника, который нуждается в поддержки. Действия, которые само к нему привлекают очередной раз внимание, кто-то задумается.
У нас целое сообщество. В общем, такие же сочувствующие окружающей среде, там, чистоте и желающие жить в чистом городе. У нас образовалось там сколько-то человек, и вот такое сообщество есть. И мы занимаемся, в общем, всем, что связано с загрязнением и, наоборот, с чистотой. У нас есть набор проектов всякого рода. Во-первых, мониторинг. Мы действительно следим, что происходит. Во-вторых, мы, в общем, стараемся влиять на экологическое преступление, на преступность.
Даже так, да?
Мы, в общем, следим за расследованиями. Есть проект, знаете, ну, Смоленск и Смоленский регион, много маленьких городков.
Угу.
Все друг друга знают и живут рядом.
Угу.
И порой, если даже ты видишь, что сосед что-то куда-то сливает, да, в реку, ты не пожалуешься, потому что... Ну, все сразу станет известно.
Так.
И можно пожаловаться нам. У нас есть такой проект «Экологический дозор», «Экодозор».
Ух ты.
А мы будем это делать тогда от своего имени, то есть анонимно. Угу. Да, и вот немного, чтобы люди почувствовали себя свободней, чтобы все-таки...
И в то же время ответственнее.
Да, то есть ты можешь это сделать, ну, через нас. Ну, не боясь последствий,
ну, чтобы это не воспринималось как донос на соседа, да, как какое-то нарушение правил жизни в сообществе, таком небольшом. Я правильно понимаю эту идею?
Ну да, людям же жить дальше надо, забор в забор.
Значит, вы занимаетесь эко-нарушениями, преступлениями даже как на уровне частных лиц, так и на уровне каких-то предпринимателей, организаций, да?
Это ну, мы выпускаем такую иногда раз в год доску позора. Кто больше всех там чего поназагрязнял. И, ну, и всякого рода там просветительской работы, пропаганды раздельного сбора отходов, мониторинга в деятельности там регионального оператора, сбора батареек.
Ваша организация называется «Объединенная Королевка». Это вот чего вам не хватило и где? Это региональная организация. Я правильно понимаю, что это район такой в городе?
Да, это микрорайон в городе Смоленске. Возник вопрос, что микрорайон, в котором я живу, стал активно застраиваться.
Так.
Причем очень плотной застройкой, по факту. Вот, больше 40 домов.
Это были какие-то высотные здания?
Да, это 10-этажные дома. Угу. То есть
а район какого времени?
Район, он начал застраиваться с конца 80-х, 90-х годах. Понятно. Он был старый район, небольшой микрорайон Королевка. И вот пришел застройщик, который стал его застраивать. И мы купили квартиру в одном из первых домов этого района и были уверены, что нас ждет светлое будущее в зеленой, значит, местности. И когда мы посмотрели проект и увидели, что зеленой местности не будет, в частности, там есть первая наша вот проблема, которую столкнулись, это сосновая роща такая. И мы стали объединяться именно для того, чтобы отстоять эту рощу, чтобы ее не срубили.
А ее собирались?
Ее, да, она должна была в проект войти, и там должны были строить коттеджи. Потом, ну, нам удалось, то есть были митинги, демонстрации, старая Королевка собралась, нас поддержала, и получилось так, что нам удалось эту зону отстоять.
То есть, какие-то встречи с чиновниками были, вот, с людьми, которые решение принимали?
Уже на стадии, когда уже мы соорганизовались, и когда администрация увидела, что за нами люди, которые требуют, и они возмущены и раздражены, тогда с нами стали общаться. И пройдя вот этот этап, отстояв эту территорию, то есть мы поднялись на определенный уровень, то есть объединились люди, возникло сообщество людей, которым это было интересно, да, и мы поняли, что на самом деле в микрорайоне очень много иных проблем. Ну, это любой район взять. Социальные вопросы, отсутствие поликлиники, нужного количества мест в школе, необходимо строить школу еще одной. Вопрос детских садов, вопрос благоустройства территории.
Благоустройство,
ну, то есть
думаю,
у нас очень много всяких вопросов, как социальных, возникло, так и жизнеобеспечение по факту, потому что вопрос дорог возник. Ну, много вопросов, потому что район стал расти, и, к сожалению, на жителей мало обращали внимания. И мы, значит, стали объединять этих самых жителей, которые стали в новых домах вселяться, да, организовывать и помогать им в проведении собрания по выбору председателей домов, то есть у нас эта тема сразу запустилась. Сейчас мы стараемся все-таки работать с администрацией уже внутри кабинета для того, чтобы решать эти вопросы по существу.
То есть, по сути дела, вы познакомились с администраторами?
Администрации меняются, вот в чем дело. И каждый раз знакомство происходит заново. Вот.
Это существенное замечание, уточнение.
Да, это очень важная история. Так. И вот в этом есть некие нюансы, которые мы стараемся решать. И, конечно, депутатская история, скажем так, даст нам возможность, на мой взгляд, выйти немножко на другой уровень, немножко, а совершенно другой уровень, и перевести эти вопросы с общественных каких-то обсуждений. Все-таки более это инструменты дополнительные, которые, ну, знаете, мы стали расти снизу, да? То есть мы стали самоорганизовываться снизу, потом мы, наверное, вышли на городской уровень, а там дальше посмотрим, что это будет дальше. Потому что проекты важные, и они федерального уровня, что экологические, что местного самоуправления, эта система необходима. И, к сожалению, сверху она не решается. Она решается исключительно инициативными людьми снизу. И вот этих путем людей нужно искать. Таких, как мы, я надеюсь, очень много в России. И не нужно меняться.
Мне нравится тоже выражение. Не нужно бороться с темнотой, нужно зажечь свет. Вот мы зажгли здесь свет и ждем тех мотыльков, кто на него летит, кому этот свет привлекает.
Ну, летит, судя по всему, достаточно людей.
Летит достаточно, да.
Людей, которые отвечали на опрос, что такое свобода, тут большое количество, и это соцсети, да, это какой-то любой горожанин мог в это зайти, и поучаствовать в этом.
Да, поэтому, ну, проблем нет никакого конфликта ни с кем. И вы знаете, мы обсуждаем разных. Мы, вот в чем, наверное, наша, ну, прелесть, пока получается нам так это удерживать, это реноме, мы открыты для всех. Нет никаких рамок, что вот тебе можно, а тебе нельзя. Нет, я никого не делю по принципу
там партийной принадлежности.
Партийные, например, вообще нас никогда не важно. И мне кажется, вообще этот институт не работающий в настоящее время. Не важно, каких ты взглядов убеждений, надо. Мне хочется, вот я говорил, это некий такой остров для самовыражения. Каждому дать возможность самовыразиться, дать каждому возможность высказаться. Не важно, каких ты взглядов или убеждений. Мы открыты для всех.
Из каких сфер еще тут работают люди?
Ну, вот я часто, помимо там, Максим, мы пересекаемся, например, с ребятами, которые занимаются транспортом, дорогами, велосипедисты.
Есть и транспортный дозор.
Велосипедисты, которые развивают общественный транспорт, следят, чтобы дороги были комфортны, там, чтобы спуски для колясок были подходящими. То есть вот мы тоже с ними активно пересекаемся, потому что у нас совпадают силы, и мы там объединяемся, допустим, в отстаивании проспекта, чтобы его не застроили, не вырубили все деревья вдоль дорог. Да? Есть родительские сообщества, которые мы ходим, есть какие-то театральные приезжают какие-то режиссеры к нам.
Да, читки и так далее. Мне интересно здесь в том числе и обсуждение острых и вопросов на злобу дня, там и политических и так далее. То есть есть какие-то вопросы, приезжают люди в том числе и из других регионов, и здесь проходит достаточно бурное обсуждение.
Вот. Ну, тут я посмотрела, у вас даже люди из Беларуси, там из Польши приезжают.
Об этом говорю, что как-то здесь удивительное место такое сосредоточение. И правда, что мы здесь вот реально обменимся опытом, получаем полезную информацию. Если у кого-то, кто смотрит нас из других регионов, такого нет, срочно такое нужно вам организовать.
И обратиться за партнерскими отношениями в Смоленск.
Вы организуете что-то такое, да, я думаю, что Денис готов делиться опытом. Вы обнаружите, что на самом деле на данной территории есть множество всяких мелких активистов, которым просто физически негде встретиться и как-то развиться. И такие места, они удивительны.
Ну и потом это немного нас усиливает. Одно дело, когда ты пишешь обращение в администрацию, просто я, Ирина Ефимовна, а другое дело, когда мы от нескольких городских сообществ пишем общее, да, это совсем уже другая история. С нами уже по-другому начинают разговаривать, и уже по-другому вес каких-то наших предложений. То есть это, конечно, большой плюс.
Как вы можете заставить администрацию вам помогать? Тенденция последних 2 лет закрывать школы, это называется укрупнение, закрывать поликлиники. Ну, Москва от этого вообще пострадала страшно, я вам хочу сказать. Я сплошные жалобы от своих знакомых слышу на сокращение рабочих мест во врачебной среде и в среде учителей.
Вот у нас получилось...
Расскажите о вашем опыте.
Ну, расскажу. Во-первых, началось с того, что нам удалось отстоять земельный участок, то есть его планировали застроить также многоэтажными домами, и всеми усилиями многих организаций, вот как мы правильно говорим, пушили, да, двигали эту идею, и пошла администрация навстречу и зарезервировала эти земли под строительство школы, там, детского сада и поликлиники. Понятно, что нам сейчас говорят о том, что на данный момент денег нет для строительства этих объектов. Но мы со своей стороны уже не можем больше ждать, потому что дожили до того момента, когда дети, прописанные в этом районе, не могут попасть в школу, потому что школа и так 7 классов принимает и больше физически не может принять. И я уверен, что путем вот, ну, опять некого постоянного, планомерного, ежедневного давления, как мы это делаем по иным объектам, нам удастся этот вопрос продвинуть. Хотя бы, если не полноценная школа, хотя бы начальная школа, чтобы на районе еще дополнительно была.
Понятно. За счет государства я скажу, что сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, именно в рамках нацпроекта образования все-таки запланировано строительство новой школы, как в Смоленске, как минимум новых 5 школ точно.
И у нас вот надежда попасть вот в эту программу.
Существует ли что-то, Ира, в области экологии? Вы можете как-то сотрудничать с чиновниками или с ними все время приходится, вот как мы уже сказали, вот это слово, ну, то есть толкать им, буквально толкать. Как выглядит этот диалог?
Ну, мне кажется, нет запретов там для умных, интеллигентных и вежливых людей.
То есть можно, прекрасный ответ.
Можно всегда найти общий язык, вопрос как бы, ну, способов, да, вопрос аргументации.
Да.
И я, в общем, пропагандирую ненасильственную коммуникацию, поэтому я стараюсь, в общем, не требовать, прям не стучать кулаком по столу, но тем не менее, и во многом я могу сказать, что у нас нормальный диалог, и мы можем общаться с многими структурами. Я, в общем, в поисках информации, да, ну вот как мы рассуждали, прежде чем что-то делать, ты должен обладать правильной информацией в той области, в которой ты хочешь быть, да.
То есть,
и поскольку в сфере окружающей среды и экологии, я уверена, что даже и, наверное, и вы тоже вряд ли знаете в своем районе, там, насколько загрязнен воздух, вода или там леса и так далее. То есть здесь очень плохо все с информацией в Российской Федерации. Это такая отрасль еще у нас зачаточная. И, в общем, с тем, чтобы получить хоть какой-то доступ к информации, я пошла в общественный совет при департаменте природных ресурсов и экологии. В общем, это, конечно, позволило мне, в общем, много связей, много контактов наладить. И сейчас, конечно, я и могу спокойно прийти и со многими чиновниками поговорить, даже неофициальной перепиской. Да, можно, конечно, всегда официально пообщаться долго по переписке, но можно, в принципе, нормально. Если ты предлагаешь адекватные, вменяемые вещи, да, не что-то из области бороздения космическими кораблями.
Да, или всеобщие очистки вообще воздуха от
можно,
всего.
Можно, конечно, сказать, что хочу, чтобы завтра было чисто. Но я же адекватный человек, я понимаю, что так не будет. Это долгий путь, и если я могу где-то им помочь в этом, они же тоже здесь живут.
Вот вы в Смоленске как-то знаете какие-то, например, топосы, которые были связаны с тем, что называется сейчас такой работой, которая называется «Последний адрес», да, то есть какие-то известные горожане, которые были репрессированы. И вот известно там, вот, что они там жили.
У нас, в принципе, эта тема пока достаточно еще не развита. Угу. Единственное, что я так на скидку могу вспомнить, пару лет назад, наверное, ну, или около того, у нас происходило первое, ну, такое, как бы, перезахоронение жертв политических репрессий на Катынском мемориале. Ну, как бы оно, сказать, было, как бы, первое официальное такое, ну, по крайней мере, оно было озвучено. Обычно у нас подобные мероприятия, как бы, не звучат.
Ну, в общем, это, конечно, связано с актуальностью Катыни для города. Я вот, собственно, к этому вела, насколько это звучит в пространстве обычного горожанина.
Это важно для международных отношений. И, в принципе, вот существование и такое внимание к этому мемориалу, это вопрос международных отношений России и Польши. И внутри какого-то городского там контекста, ну, мне кажется, это не присутствует. Но, безусловно, какой-то излишнее, мне кажется, внимание к истории, оно есть. Но излишнее я в чем? Что именно, когда излишнее? Что, когда тебе нечего показать, возможно, сегодняшним днем, то ты невольно обращаешься к прошлому и вынужден гордиться прошлым. Я всегда для себя говорю, что надо гордиться настоящим, кем ты есть сегодня. Нет смысла гордиться своими родителями, если ты сам себя ничего не представляешь. Ты должен быть сам. Быть самодостаточным и самым интересным. Я в этом плане, для меня такой просто яркий пример, это советские путеводители осмоленские. Когда ты открываешь их, в нем половина, обычно и меньше, это об истории города, а половина – это о дне сегодняшнем, приходящемся, ну, в советское время на 20-30 лет.
То есть советская эпоха себя сама умела хорошо рассказывать, презентовать,
да,
и был образ настоящего и будущего.
Да, и ты читаешь, вот,
понятно,
там
да, вот
да, строились фабрики, строились заводы, открывались новые предприятия, вузы, школы. И вот мне хочется, конечно, вот больше думать об этом и гордиться сегодняшним днем, а в идеале даже лучше формировать картинку будущего, то, где ты хочешь жить. С этим, ну, мне кажется, проблема. И когда вот нет этой картинки будущего, я не могу сказать, что я могу сейчас сформулировать, допустим, сказать, в каком городе я хотел бы жить или где мы должны все жить.
Вопрос такой. Свободы – это естественное право гражданина города, горожанина, я бы сказала, горожанина его свободы, точнее, да? Или же это право на город все время нужно обсуждать, объяснять, завоевывать и в том числе объяснять самому себе. Что скажете?
В данном случае я согласен с вашим вторым утверждением. Угу. Свою свободу каждый раз нужно доказывать, в первую очередь, самому себе, что ты имеешь право и свободен в принятии решения. А во-вторых, доказывать это другой стороне.
Ну, то есть чиновникам, назовем их своими именами.
Чаще это какие-то чиновники. Не всегда, но чаще всего, да, это они. То есть и они со своей стороны, видя нашу свободу, наше право, возможно.
И главное, ваше предложение. Вы же предлагаете альтернативную версию истории, скажем так, если можно так сказать.
И они имеют свободу со стороны воли пойти нам навстречу или не пойти.
Да.
И очень хорошо, когда наши свободы и воли совпадает, и мы все-таки что-то реализуем, видим какому-то качественному новому результату.
Для меня свобода – это возможность, условно говоря, учиться, работать и общаться именно с теми людьми, с которыми мне комфортно, удобно, ну, в смысле, неудобно, да, я не пытаюсь из кого-то вынести пользу, а с теми, с кем комфортно, легко и с кем я могу, как бы, идти вперед. Потому что зачастую люди-то общаются и работают там, где им не нравится, с тем, с кем они не хотят. И это тяготит, и это усложняет
многие процессы. И почему-то они десятилетиями терпят.
И десятилетиями это терпят. А я вот как бы, ну, не могу терпеть, и я поэтому как бы стараюсь окружать себя теми людьми, с которыми мне приятно, комфортно. И получить, ну, это сложно. Это сложно. Это ответственность.
Это ответственность, это работа,
поэтому
это
приходим,
усилие,
это
конечно
усилие.
Же,
поэтому мы приходим, что свобода – это ответственность. Человек, там, организующий, да, пространство творческое, он должен быть ответственный за это. Там, условно говоря, там, человек, который хочет преобразовать, сделать новую клумбу в городе, это тоже большая ответственность. А нас этому не учили. Вот как бы можно строго сказать, как бы ни государство, ни зачастую...
Система образования,
да,
прежде всего. Наши родители и школы нас этому мало
очень учат. Нас не учат. Нам всем нужна ответственность. Если мы там решили проводить вот это хорошо, мы должны быть ответственны и уже, ну, как бы... А это тяжело. И поэтому ответственных немного. Но они постепенно объединяются. Медленно, печально, но
Процент очень мал, но вот все, когда вот попадаешь в штаб, понимаешь, что вот они все здесь.
Мне кажется, что город настолько сложная структура, настолько много здесь людей и вот этих балансов, которые нужно обязательно учить, потому что, да, потянув за свою какую-то, там, пытаться, ну, или потянув потолкать, если я начну толкать ситуацию вот в ту сторону, которую мне хочется, обязательно я задену кого-то, кто хотел бы, чтобы город развивался в другом направлении. Поэтому это всегда такой, знаете, баланс. И вот эти наши страты, да, то есть мамы, я не знаю, велосипедисты, автомобилисты, мы все немного в противовес можем друг с другом находиться. Во-первых, мы сами на себя, ну, на свою свободу, мы все-таки сознательные люди, наглатываем некоторые ограничения, да. Я не могу снести все дома и все засадить деревьями. Хоть, может быть, мне бы это не хотелось.
Да. Радикальный эколог Ефимов. Я прям представляю себе эту сцену.
Да, да, конечно, я с такими предложениями не пойду, потому что я вот эту свою, как бы, я ограничу свое желание. Да. Потому что я понимаю, что экономика должна развиваться, и там автомобили нужно где-то ставить. И, ну, в общем, как, это непростая такая история. А с другой стороны, если мы не будем заявлять о своем праве на город, то, в общем, кто-то его заявит, да, и кто-то заберет этот город так, как он считает себе нужным. Поэтому вот этот вот баланс, то есть я свою задачу вижу именно в том, что я привношу вот этот аспект везде, да, я везде всех, наверное, уже немножко задолбала, вот этот экологический аспект, я хочу, чтобы все были им озабочены, начиная от потребителей, магазинов. Бизнес должен быть экологически ответственным. Все чиновники должны знать, что есть экологические аспекты, и обязательно его надо учесть, потому что я приду и буду потом что-то требовать. Вот. Поэтому в этом смысле свобода, она такая. Не свободная немножечко, свобода.
Это ответственная свобода.
Да.
Я бы сказала.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Мы в Смоленске в креативном пространстве «Штаб». Горожанин и его свобода. Программу ведет Елена Фанайлова.
Ваш этот семинар длинный называется «Горожанин и его свободы». Да, то есть я возвращаю нас к тому, что внутри такого заорганизованного, казалось бы, рабочего дня любого человека, будь он хоть офисный работник, хоть, не знаю, творческий работник, всегда есть зоны свободы, всегда есть зоны каких-то, не знаю, озарений и личного, вот ощущения личного присутствия в мире, я бы так сказала.
Да, я хотел бы еще, может, дополнить по поводу свободы, что одним из выводов, вот мы 2 месяца делаем события вокруг этой тематики, является то, что человек может быть свободным, в первую очередь, обладая знанием. Нам нужны, если мы хотим быть свободными, нужны образованные люди. Люди, которые мыслят не стереотипами, шаблонами, а которые готовы критически относиться. Это невероятно сложно, оказывается, для людей. Невероятно трудно.
Но это работа.
Это работа над собой. Да, да, работать,
конечно,
не все готовы.
Это работа.
Да. Я думаю, что вот одной из наших тоже миссий является некое просвещение. Потому что у нас много разного рода лекций, исторических, научно-популярных, в том числе и ради этого. Надо доносить знания. К сожалению, не каждый готов взять книгу открыть.
И заниматься сам.
Да. Да. И книги, кстати, тоже в штабе у нас играют важную роль. У нас, ну, не буду скромно, самый большой книгообмен в городе. То есть у нас вот
ух ты!
Все
а у вас
книги.
Люди приходят и могут что-то взять, свое поставить, да?
Да, мы никогда не контролируем. Берут сами, приносят новые. Некоторые люди берут книги просто не отдавая ничего взамен. Но я на это смотрю так, что книга должна работать. Если она человеку реально нужна, он хочет взять ее с собой домой, не оставив взамен другую. Это хорошо.
Будет,
пускай берет.
Будет.
Это тоже такой пример тоже некого горизонтального взаимоотношения. То есть, вот, пожалуйста, принесли книги, обменялись, это тоже некий инструмент общения.
Чего вам не хватает как горожанину в вашем городе? Ну, понятно, что вот это пространство выстрелили ровно потому, что вам этого не хватает. Да? Что Миша занялся своим проектом тоже потому, что этого не хватает.
Мне кажется, вот проблема Смоленска и других городов вокруг Москвы, ну и в принципе, в целом, наверное, даже других городов в стране, это выхолащивание достаточно активного молодого населения, уезжающего, в первую очередь, в Москву и Петербург.
Так.
И, к сожалению, вся наша система построена так, что она этому способствует, потому что нету соответствующей какой-то социальной инфраструктуры, нету соответствующего какого-то культурно-досугового сопровождения, и вся система вот этих социальных лифтов, она, мне кажется, неправильная. Есть такая, знаете, метафора, это как инопланетяне, которые приехали, прилетели на территорию вырвали активных, умных, образованных, возможно, людей, там, талантливых, выхватили, и ты единственный, где ты можешь реализоваться себя, это в каких-то федеральных структурах. Неважно, кто ты, спортсмен, журналист, не знаю, литератор, историк, просто какой-то профессионал. Ситуация такая.
Даже хотя бы доктор или
доктор, к сожалению,
конструктор.
Да.
Это вот тоже навалом.
Я вижу, конечно, одной из причин, это всеми признается, это понятно, это гиперцентрализация нашего государства, в первую очередь через налоги. Все налоги уходят в федеральный центр, и потом мы вынуждены просить деньги, чтобы нам вот перечислили на наши все какие-то желания или инициативы. Мне, конечно, важно, кажется, чтобы у нас было там и реальное местное самоуправление, в первую очередь деньги оставались здесь на местах, чтобы было с чем работать тому же муниципалитету, потому что любые наши инициативы могли бы быть реализованы не только активистами, по большому счету. Это тоже, знаете, некая общественная заплатка, по большому счету. Почему этот активизм растет, его много? Мне кажется важным, вот говоря о той же свободе, главное – это возможность самовыражения, самореализации. Вот если любой человек может себя самореализовать, свои таланты, это идеальная картинка. И вот мне хотелось, чтобы мы там, в штабе, в Смоленске об этом думали. Можем ли мы себя здесь самореализовать в Смоленске, не уезжая из этого города?
У меня есть тоже такое четкое понимание, что я хочу жить здесь, как бы сказать. Я вообще не считаю, да, тоже, что все должны ехать в Москву и в Санкт-Петербург. Причем, как бы я посмотрел на примере других стран, где нету такой гиперцентрализации, и все понятно. Да? Все понятно, да. Почему-то можно разделить, что, допустим, медицинский центр здесь, там, образовательный центр здесь, еще какой-то центр здесь, и не обязательно все в одном городе. В Смоленске это тоже можно было бы, в общем-то, прекрасно сделать. Но тут мы опять возвращаемся к вопросу будущего. Как мы видим свое будущее здесь.
Будущее, да.
А, собственно, будущее, пока мы его не видим, строго говоря. И опять же, как и говорил Денис, эта проблема не только смоленская, это проблема, собственно, ну, как минимум всей центральной России. А как бы, чтобы будущее делать, его надо как бы делать. А вот с этим как бы у нас проблемка на таком глобальном уровне. И вот тут как бы чего нам не хватает? Как бы нам не хватает, что делать нужно что-то как бы, ну, каким-то большим количеством людей, и делать нужно всем вместе. А пока у нас количество этих людей, осознающих, что нужно приходить, условно говоря, объединяться, ну вот как в штабе, ну процент очень мал.
Вы, Ира, можете сказать, что у вас были какие-то прям вот интересные, крупные победы на вашем пути за 7 лет? Вот чего вам удалось добиться по, может быть, ну, какой проект вы можете вспомнить или то, что вы любите?
Ну, у нас самый дальний проект – это батарейки, я его упоминала в самом начале, да, поскольку он просто давний.
Вот расскажите поподробнее, как это выглядит. Существует какая-то система сбора этих батареек, да?
Да. Она достаточно распространенная. Я пошла ленивым путем, я не стала ставить батарейки там по подъездам, по домам, чтобы потом сам не бегать, их не собирать. В общем, они стоят в основном в организациях, в магазинах, и они сами этим занимаются. Моя задача дать им контейнер, дать им, куда потом его сдавать. И порядка уже полутора тонн в год батареек только наша организация, наше сообщество вывозит из города Смоленска.
И где они утилизируются?
Они утилизируются в России пока только в одном месте, в Челябинском заводе.
То есть вполне себе длинный путь проходит эти батарейки.
Да. И сейчас это налаживается схема более официальная, уже через государственные какие-то каналы, через их программы, но все еще мы параллельно вынуждены большой объем тащить на себе. То есть это, мне кажется, неплохие уже цифры, это уже что-то значимое. Во-вторых, у нас все-таки развивается сбор там пластика, бумаги, или я могу говорить только со слов вот этих ребят, которые это все делают, и со слов нашего там регионального оператора. И как, они говорят, что очередь стоит за вторсырьем. Все-таки рынок чуть-чуть меняется сейчас.
Понятно.
Да, то есть
очередь предпринимателей, которые готовы перерабатывать, купить это вторсырье.
Все, понятно. Да. Поэтому, в общем, надежда есть. Я думаю, что это долгая история, мы долго будем еще к этому идти, но надо когда-то начинать, и вот мы активно этим занимаемся.
Есть прекрасная тема, это вот того самого социального предпринимательства, когда мы решаем социальную проблему через какой-то дополнительный заработок. Ну, в нашем случае я могу себя, наверное, нескромно отнести к теме социального предпринимательства. Вторая такая, ну, точно не вторая, наверное, первая популярности тема – это переработка вещей, когда вот эти так называемые charity shop, когда люди сдают свою старую одежду и, собственно говоря, могут ее устроить, могут потом ее перепродать. Прекрасная инициатива, когда вот мы проблемы не прикладываем на кого-то, сделают ее сами. А нашли вот в одном месте, забрали эту одежду, в другом месте ее перепродали. И мы не живем с позиции вот этого некого иждивенчества, да, когда вот есть люди, может быть, не имущие, не имеющие возможности там, получить ту же одежду, а Вот мы нашли эту модель. Прекрасно. Мне хотелось бы, чтобы таких вот моделей было как можно больше. Мне хотелось бы, чтобы появлялось больше вот, общественных пространств. Их невероятно много. Вот есть прекрасная концепция, она мне очень нравится, американского социолога Рэя Ольденбурга, который говорил о третьем месте. Что есть первое место, то место, где мы живем, второе место, где мы работаем, третье место, где мы можем дискутировать и общаться с людьми. Вот я видел бы, почему это важно, про третье место, где мы общаемся. Потому что есть невероятная проблема атомизации людей. Люди живут по своим квартирам, не слышат друг друга
это
и не понимают.
Это социологическая проблема, это подтвержденная абсолютно
инструментами. И вот у нас в Смоленске 320 тысяч человек. Если мы откроем с вами там друзей ВКонтакте или в Фейсбуке, или телефонную книжку, ну, может, там 5 тысяч, может, там еще тысяча. А чем занимается еще 300 тысяч человек в городе? Непонятно. А мне кажется, ничего более значимого, более мудрого, интересного, чем жизнь любого человека, простого человека, нет. Мы должны, в первую очередь, если мы хотим доверять и знать другого человека, если мы хотим ему доверять, мы должны его знать. Вот я одной из мыслей, тоже создавая штаб, придерживался, что нам важно развить горизонтальные связи. Мы можем вполне договариваться между собой, вот здесь, не обращаясь никому наверх. Это вот то, что тоже, мне кажется, не хватает, и то, на что важно уделять внимание. Но я никого в это не прошу. Вот мы сами пытаемся на низовом уровне эти горизонтальные связи наладить. Возникла проблема, давайте обращаться не куда-то наверх, а к соседу. Давайте обращаться к другу в поисках любых ресурсов.
Выясняется, что у вас достаточное количество партнеров, которые занимаются разными проблемами, там от экологии до самоуправления, и какие-то вещи можно решать на горизонтальном уровне. Я правильно понимаю?
Есть активные музыканты, которые люди начинают с такой проект, есть Смоленский Small Life. Это проект самодеятельных музыкантов. Те люди, которые не выступают в ресторанах за деньги, а те, которые днем он автослесарь или учитель, вечером готов идти поиграть. И этим людям опять-таки нужна возможность самовыражения площадки. И ребята...
Понятно. И они у вас выступали?
В том числе и у нас. Ну, и есть, и у них есть свои большие сцены. Они выходят в парки и там играют. Есть ребята, занимающиеся музыкой. Есть ребята, занимающиеся наукой, которые считают важно пропагандировать научные знания и выступают с соответствующими лекциями.
Главное, наше достижение – это объединение людей и переформатирование с человека, который вот в старой формации все-таки, когда мне должны, да, вот мы меняем на понимание того, что я сам могу. Чего нам не хватает, если здесь бы хотел бы все-таки обострить немножко момент.
Да,
не хватает нам информации. Вот я, например, сейчас иду тоже на выборы в горсовет.
Горсовет. Да?
То есть я столкнулся с такой ситуацией, что как общественник я не могу определенные вопросы поражать, потому что я не обладаю информацией, от меня эту информацию просто скрывают, ну или не дают.
А какого рода, в какой сфере эта информация может лежать?
В городском строительстве. Да, не понимаю, например, какое количество у нас детей прописано, например, по району, да. Я не понимаю, подали ли администрации необходимый пакет документов, чтобы участвовать в программе, например, образование или здравоохранение. Я не знаю, не понимаю, необходимо ли это, да. То есть вопросы статистические, вопросы градостроительного характера, которые как бы в определенных структурах администрации есть, но которые обычно
не предоставляют. Понятно. Вы сказали, что вас интересует повседневная жизнь простого человека. В этом смысле вас интересует, например, практика документального театра.
Да,
я верно понимаю? Да. То есть любые вот проекты такого рода, которые говорят нам о жизни коротко, сжато и правдиво.
Я искал эту форму, которая позволит донести вот эту повседневную жизнь. А, мне кажется, у нас из повседневности вся жизнь состоит. И я увидел, что театр – это, наверное, наиболее подходящая, удобная форма. Мы как практикуем у себя, так и нашли нашего бывшего смолянина, режиссера Петра Чужого, который согласился периодически приезжать сюда.
А он в Москве работает?
В Петербурге.
Петербурге.
Приезжать сюда, ставить соответствующие спектакли, делать лаборатории, мастерские. Одним из итогов появился спектакль. Спектакль такой, документальный спектакль о жизни человека, который возвращается в свои родные места.
А это смоленский житель или
смоленский,
абстрактный?
Смоленский житель. Мне очень нравятся вот эти формы, они называются там вербатим, который стал известен из театра ДОК, когда, ну, по сути, такое интервьюирование о жизни. И потом из этих вот историй собираются новые произведения. И люди, вот мы практикуем форму там читок, чтений, люди, слушая вот эти истории своих соседей, по большому счету, они что-то видят и про себя, лучше друг друга понимают и лучше узнают вот эту ткань, материю, потому что, к сожалению, жизнь строится у человека. Там дома, работа, ну, может быть, магазин, снова дом, ночь, снова работа. А вот и эта жизнь уходит в быстротечность. Мне кажется, важно показать, что вот она состоит из маленьких деталей. Документальный театр в этом плане идеальная форма.
И это делает ее ценной.
И это делает ее ценной.
Каждую, это делает осознанной каждую минуту.
Да. Да, очень хотелось бы, чтобы тире между датой рождения и датой смерти на кладбище было подлиннее и было поплотнее. А для этого надо насыщать.
Вот человеку нужно быть повнимательнее, видимо, к коротким отрезкам своей жизни и не считать их бессмысленными и бессознательными.
Да, и интересные могут быть не только быть выходные дни, как у нас сейчас бывает, и пятница,
И пятница,
а интересные могут быть любой день. И вот хочется это донести, эту ценность. Если мы начнем по-другому ценить собственное время, мы сможем по-другому действовать.
Социальные сети – это наше все. Соответственно, мы организовали группы в социальных сетях и с помощью социальных сетей рассказываем о будущих мероприятиях. У нас вопросы же не только связаны с социальными объектами. У нас вот парковая зона. Сейчас мы занимаемся... Зоной называется на Скворцова дача или Солдатское озеро, у нас два есть названия. Вот. Благоустройством этой территории, вот сейчас это основная
вещь. А там прям озеро?
Там прям озеро, у него длинная история, очень интересная. Этому месту исторически больше 100 лет. Вот. И Скворцова дача, это говорят, что имение там было такого Скворцова.
Вот. Какого-то знатного человека.
Человек, там такие липы посажены, обалденные. И мы вот эту зону хотим превратить в парк. И в том числе, значит, это та тема, которая объединяет вот сейчас. Потому что много пройдено, много всяких успешных проектов нами реализовано. Люди, если изначально не верили нам, говорили, вам не получится, вы администрацию там не решите вопрос. Или зачем вам это надо, или вы куплены. Вот как-то вот так негативно относились.
Ага.
Но сейчас, уже пройдя, вот уже сколько лет прошло, сейчас мы находим отклик, нас поддерживают. То есть мы собирали по поводу озера подписи, нам надо было собрать. Вот мы 1000 подписей собрали за 2 недели, люди откликнулись, сами сорганизовались. Я только успевал листки раздавать, и собрали подписи, и у нас все получается. И вот этот пример самоорганизации, значит, на определенной закрытой территории, там микрорайона, да, сообщества некого, которое может решать вопросы внутренние самостоятельно, да, и предлагать администрации способы не просто проблемы ставить, да, но предлагать способы решения. Я считаю, это очень важная история, которую нужно распространять. Ну, в моем случае, да, и на другие районы города. Да. Вот у нас была совместная коллаборация, так назовем, по поводу того же Солдатского озера. И они нам очень сильно помогали. У нас был грандиозный субботник, в котором очень много людей участвовало.
То есть народ вышел и сам все чистил, да, как привозил территорию.
Ну, во-первых, как народ, там был, да. Часть народа и чистила. Мы проводили там просветительские лекции вообще в целом.
Что это?
Да. То есть мы писали, и Максим, его сообщество, и наше сообщество, мы писали обращение, чтобы включить эту зону в зеленый пояс Смоленска, чтобы сохранить ее, вот, чтобы этот статус придать охраняемый, как вот, чтобы этот, ну, в этом районе была зона зеленая, где они будут все дружно гулять.
Потому что это жемчужина нашего Днепропетровского района, и нужно ее вернуть в зону для купания, как и раньше. Там огромные экологические проблемы, Ирина в курсе. Будем считать, наверное, что эти загрязнения остаточны, но тем не менее они есть, они до сих пор загрязняют реку, не дают возможность перевести эту зону в зону для купания. И это принципиальный вопрос. Эту зону нужно будет рекультивировать. Первые шаги сделаны, и Ирина, то есть мы всех, кто может нам помочь, нам помогает в этой истории, потому что нужно рекультивировать эту территорию. Ну, это вот одно из направлений.
Вы и рассказали перед нашим началом разговора, что кажется, что прошлого в этом городе больше, чем будущего. Вот это прошлое, оно мешает, оно, наоборот, вдохновляет, или оно вообще нейтральное, и люди мимо этих декораций ходят, как бы, ну, не замечая их.
Если жить в историческом центре нашего города, то это очень вдохновляет, и это прекрасно. То есть вот эта эстетическая сторона центра нашего, да, я
живу... Ну, он в довольно приличном все-таки состоянии.
Да, он очень красив, и мне прям мне прекрасно тут жить, я радуюсь, что мои дети ходят в школу, и каждый день они воспитываются в красоте, да, в чистоте. Центр наш достаточно зеленый, он чистый, он прекрасный. Но если вы выйдете в какие-то современные
спальные районы,
да? Современные районы, даже после советскую застройку, то будет история совершенно другая. И вот это меня гораздо больше беспокоит, потому что именно там рождаются все те проблемы. Плюс город очень действительно сильно застраивается. И историческая часть застраивается. И не сказать, что очень разумно и бережно.
В Смоленской области проживает порядка 130 национальностей. Но вот оно как бы есть.
130?
Да, это вполне официальные данные вот по администрации Смоленской области. У нас вот каждый год такой, да, день национальных культур. И у нас есть там те общины, они все представлены. Но их как бы они есть, и их как бы нету. Вот это такое поразительное. Самая большая проблема, что смоляне сейчас, насколько я это вижу и насколько я это понимаю, они реально себя не идентифицируют ни с кем, в принципе. То есть эта проблема самоосознания, она где-то там перетекает в проблему будущего. Нужно понять, кто ты, чтобы понять, куда двигаться. А как бы сейчас вот этого понимания нету. Ну, сейчас есть скорее некое выживание. Выживание, чтобы просто вот как вот провернуться вот в этом существующем моменте со всеми его там бытовыми сложностями, условно говоря. Ну и здесь же возникает вопрос, как бы, что пока нету осознания себя, то и нету и желания строить будущее. А почему? Наверное, как бы такой пару исторических анекдотов. А как бы археологи шутят, а может и не шутят. Культурный слой Смоленска очень толстый, местами достигает 18 метров. И в основном он выглядит как кладбище-пожарище, кладбище-пожарище, кладбище-пожарище. И это только до 17 века. А с 17 века начинаются все основополагающие войны в истории Смоленска. Люди настолько часто горели и настолько не привыкли здесь обустраиваться, что зона получается транзитная какая-то. Вот там Москва, Минск, из Варяг в Греки. Вот так в древности ехали с севера на юг, а потом поехали с запада на восток. Перекрестье здесь. Все равно оно здесь. Все равно здесь все перемежаются, так или иначе. Но пока мало останавливаются.
Я родился в городе Ярцево Смоленской области. А мои родители и мои предки никакого не имели отношения к Смоленской области. Я тут единственный, так сказать, коренной рожденный здесь на месте. Для меня было всегда, ну, неким был вопросом, собственно говоря, являюсь ли я смоленином, являюсь ли я ярцевчанином, что там дальше, где там корешки. Для меня это такой был важный вопрос. Я понимаю, что не так важно цепляться за вот это историческое прошлое, сколько важно цепляться за собственную самодостаточность, кем ты являешься. Я думаю, что помощником в этом может быть, ну, то, что мы называем местными сообществами. Люди вынуждены так легче все-таки объединяться в какие-то, ну, назовем их там, клубы по интересам, назовем их некие группы по интересам. Это часто неформальные объединения, и их сейчас становится больше. Это не партии, это не некоммерческие организации. Но именно они являются, ну, проводником каких-то изменений. Мне очень понравилось, я, к сожалению, не из первоисточника, услышал Гонтмахера, он сослался на манифест Коммунистической партии, надо найти эту фразу, я там ее немножко по-другому нашел, но он, например, звучит таким образом, что государство там рвет, на смену ему придут саморегулируемые ассоциации и союзы. На языке тот был 19 век, середина, на языке современного дня, я думаю, что это то, что мы назвали бы местными сообществами. Это вот та самая саморегуляция. Об этом говорил Кропоткин, основатель анархизма. И вот это слово немножко может, мне кажется, опошлено как, за какое-то время. Оно, кажется, ассоциируется с каким-то хаосом, беспорядком. Но, на самом деле, вот я думаю, вот моя утопичная картинка мира, которая к чему хочется стремиться, это вот модель саморегулируемого общества, где мы сами можем договариваться на месте. На сегодняшний день это закреплено в виде закона о местном самоуправлении, но, к сожалению, он не работает то, как хотелось бы работать. И раз он не работает, наш единственный путь – это самим самоорганизовываться, самим объединяться в те или иные местные сообщества.
Мы сейчас записали фильм про историю, фильм это громко сказано.
Ну, видео, да?
Сюжет, да,
видео,
сняли фильм, про так. Историю нашей Королевки. Вот у нас на Королевке есть городище, которое еще предстоит археологам раскрыть, потому что культурный слой положен, но его еще не исследовали. Вот начиная с этого городища, заканчивая и войной, и осадой поляками, и французы у нас проходились, и Великая Отечественная война у нас Городянский по нашей Королевке отбивали, значит, вокзал. Ну, очень много интересного. Так вот, да. Я считаю, что житель любого района через какое-то время, когда он там немножко отживается, мне так, я хочу в это верить. Ему должна становиться интересно, ну как бы он должен влюбляться в свой район, где он живет, да, значит, рано, зачем он там живет, и должна становиться интересной история этого места. И многим, например, и в Королевке стало интересно вот, история происхождения, что здесь было раньше, потому что у нас есть легенда о том, что Королевка от имени Королев, да, мы уже его сегодня упомянули. А нет, это совершенно другая история. Хотя Ковиация имеет непосредственное отношение к нашему микрорайону, он строился когда-то для сотрудников авиазавода. И вот из этой истории хотелось бы все-таки в будущее заглянуть, потому что у нас есть маленький опыт. Вот мы вот ту пророчку, о которой я говорил, мы ее через программу благоустройства федеральной, да, ее благоустроили. Вот у нас появился шар там с самолетиками. Новое искусство, можно так сказать. Ну, такие какие-то вещи не в прошлое, а в будущее. А вот возвращаясь к Солдатскому озеру, к Скворцовой даче, я уверен, что мы когда решим вопрос и переведем ее в парк, и будем обращаться к архитекторам о внешнем виде парка.
Для реконструкции.
Вот мы тогда постараемся, конечно, там не в прошлое смотреть, хотя мы его очень любим, но посмотреть будущее, сделать эту территорию современной и смотрящей вперед как раз.
Пару исторических анекдотов. Как говорится, все новое, хорошо забытое старое. Условно говоря, с чего все начиналось? Ехали викинги с севера, им сложно было идти в Западную Европу, там уже много народу, и нужно было прорубать. Приехали, говорили на другом языке, все было по-разному, тут были славянские племена. В конце концов, они просто договорились и начали сосуществовать. И город был славянско-скандинавский, 50-50, по большому счету, с самого своего зарождения. Ну и абсолютно прекрасная история с 30-х годов 20 века, которую недавно рассказал, в общем, откопал где-то в архиве наш историк Демьян Валуев. Я не помню, как это, но декрет, постановление. В общем, была проблема. В Смоленске много национальностей и много религий. И вот неподалеку, всегда исторически, отсюда жила иудейская община. И у них была в начале 20 века большая каменная синагога, которую они построили. Но жила и достаточно крупная община мусульманская, а у них не было своего помещения. И они подписали соглашение, согласно которому два раза в неделю иудейская община представляет мусульманское общение помещение для проведения богослужений.
Вот, ну, это, вот эта история, да, конечно, the best.
Пушите
вот
свет,
вот
как говорится.
Вот это просто прекрасный, действительно невероятный
можно,
матч.
Значит, и можно.
Сейчас,
все,
значит, все можно.
Можно.
Значит, все можно.
Даже раз уже так люди объединяются, значит, то нам-то, мы-то тем более можем в общем-то все
договориться.
Во время протеста 2012 года в Москве один мой чешский младший товарищ спросил, а почему вы, русские, протестуете только против верховной власти? Почему вы выходите против выборов президента? Ваша задача делать так, чтобы ваше самоуправление оказалось в ваших руках, потому что это ключ к прямой демократии, это ключ к изменениям в обществе. И мы видим сейчас, что и московские выборы стали предметом политической драки, и сегодняшний наш разговор в Смоленске, он говорит нам о том, что люди, здесь находящиеся, понимают, что свободы горожанина – это основа демократии страны, и это основа, собственно, нормальной жизни, это основа гигиены социальной, и это залог будущего, о котором мы сегодня так много говорили.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы были в Смоленске, в креативном пространстве «Штаб. Люди, книги, кофе». «Горожанин и его свобода». Тему обсуждали Денис Никитос, основатель смоленского бизнес-клуба и пространства «Штаб», автор акции «Беги за крепость» журналист Михаил Ефимкин, общественный активист Максим Шелко, эколог Ирина Ефимова, «Живой Смоленск». Программу вела Елена Панайкова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».